Добрый день. Почему Земля находится в состоянии заболевания? Потому что лучи планет не могут проникать через загрязненную ауру планеты нашей. Во что превратится человек, если прекратит общение с высшим миром, с высшим сознанием, сознанием высокоразвитых планет нашей Солнечной системы? И погрузится в животное низменное невежество. Во что тогда превратится человек? От самой развитой высокой планеты до микрокосма, до человека, до атома, закон везде один. У тебя в представлении о великих мирах земные люди отошли от сознания о самосовершенствовании. То есть люди не желают совершенствовать себя. Миры стали для них безумной мечтой. Какие миры? Ну вот, скажем, соседний тонкий мир наш там. Ментальный, огненный мир. Другие высокоразвитые миры стали безумной мечтой. Вот сейчас скажи нашим современным архиумникам, которых мы называем учеными, о том, что рядом здесь у нас с нашей Землей высокоразвитое человечество на Венере, на Юпитере, Уране, Нептуне. Они вам что, поверят? Но вот можете себе представить, с кем мы имеем дело. А у нас стоит чертов ящик у каждого в квартире, да? И там выступают такие, понимаете, ну, как вот, скажем, «Последние известия», там «Дружко», там и прочее. Очередной там ученый, в кавычках, конечно, ученый, физиономию его показывает, а там пишут все его, понимаешь, прилагательные к нему. Академик, понимаешь, там кандидат, доктор, и то еще, пятое, десятое, президент и так далее. Понимаете? Везде и всюду на первое место у этих землян что? То вся эта жизнь построена на утверждении каждого, именно утвердить себя над чем угодно. То есть каждый сумасшедший, вот этот двуногий на планете, нормальных уже, наверное, вообще не осталось. Каждый себя же должен утвердить любым способом. И все эти так называемые ученые, они из той же самой, так сказать, кухни, из того же гнезда. Поэтому рассчитывать на какую-то помощь с их стороны мы не можем. А вот те ученые, которые действительно разобрались, что к чему, мы с вами их на экране телевизора не увидим. Понимаете? И тайны вот те, то, что творят у нас эти властимущие, все это тщательно, это, понимаете, прикрыто, это секретная статья номер один. Так что вот высшие миры стали для нас безумной мечтой, а свое собственное совершенство стало ненужной, опасной забавой. Как рабы подённые, люди надеются лишь кончить свой путь. Земные религии запугали человечество судом и лишили дерзаний. Действительно, всех страшный суд ждет. Все попы всех религий что? Про суд же говорят. Человек, отдавшийся слепо той или иной государственной религии, подобен ослу, несущему неизвестный груз. А у нас же государственные религии везде же. Но если какой-то человек-то вдруг не хочет, вразрез против, где-то шерсти гладит то или иное государство, так ее что? Ее ликвидируют. а в подполье убегает куда-нибудь. Нужно ли религию допускать как полицейское требование? Можно ли принимать на веру приговор неизвестных людей, получающих плату за общение с небом? Значение йоги в деле правительственной религии очень велико. Значение подвижника. Неустрашимый, испытующий, неутомимый подвижник должен помочь человечеству помнить о законе единства. Помыслив о возможностях, присущих людям, кто же не сделается мужественным дерзателем? Разве не принадлежит венец победителя тому, кто научит человечество мужеству? А иначе тогда головы людей, подобно свиньям, прильнут к отбросам земли. Самый ужасный бич человечества – это его узкое мировоззрение. Лучшие люди думают, что явление их кругозора есть главный ключ к спасению мира. Лучшие люди нашей планеты. Но границы вот таких мировоззрений у этих лучших людей, к сожалению, не идут дальше физического мира. И действительно, мы с вами видим, сколько разных предложений, как улучшить жизнь, да? Политиканы стараются, там всякие политологи, социологи, да? Предлагают там. И одного дядьку меняет на другого дядьку. Того на третьего, пятого, десятого. А воз, как говорится, и ныне там, да? Толку-то нет практически никакого. Представители разных церквей сулят народу спасение духа. Но все эти религии земные, они стали сугубо материалистическими. И дальше физического мира они не идут. Понимаете? Народные вожди направляют мышление своих народов к переустройству. Но дальше низших сфер эти вожди не ведут. И переустройство дальше низших сфер не происходит у нас. Так можно перечислить все степени человеческого водительства, и становится жутко за тот тупик, в который вошло земное человечество. Истинно лишь переустройство мира и перерождение сознания могут разбудить энергии, необходимые для поддержания жизни планеты. Мы, говорят великие учителя, можем неустанно твердить о необходимости очищения сознания. Ибо настал последний час к очищению того, что создано человечеством. Сознание земных людей настолько искажено, что для строительства жизни приходится пользоваться даже такими камнями, то есть такими людьми, которые содержат в себе хотя бы искру устремления. В лаборатории природы приходится из массы веществ выжимать только одну субстанцию. Там что-то совсем мизерное выжимать приходится. А все остальное отбросить, как ненужные останки. Ну, допустим, там золото добывает, смотри, сколько породы, пустой породы перемывает, да, видели, да, телевизору. Чтобы найти там вот такой, понимаете, кусочек золота, или алмазик какой-нибудь там, да. Вот. Так вот, великие учителя говорят, что лабораторная работа человеческого строения напоминает вот такую переработку. Представляете? Это значит, из миллионов, сотен миллионов, там, миллиардов, может быть, они найдут где-то, так сказать, там вот одного или одну человекообразного сущность, которая что-нибудь может. Вы даже слушайте, даже какое стыдище это для нас, для всех. А мы хоть бы что? Силы света постоянно жалуются, что среди этого земного человечества помощников у них нет. Каждый занят собственной шкурой, понимаете, и все, и служит этим темным силам. А что значит служить темным силам? Это значит служить собственному эгоизму. Вот я люблю себя больше, чем всех остальных. Все остальные там пусть попередохнут. Пусть у меня хоть трава не расти. Ну, формул-то много таких, моя хата в краю, там, и так далее, перечислять начнешь, пальцев не хватит. Сколько у нас на эту тему всего оправдательного придумано, да? При существующих ужасах человеческих разве можно ожидать, что направление космической эволюции будет принято? Если бы открыть это, кажущееся стройным существованием, то дух каждый ужаснулся бы разложению основ на нашей планете, основ жизни. Жатва ненависти укоренилась в сознании землян, и она должна быть искоренена. Мы не можем, говорят силы света, назвать ни одной земной религии, которая, хваля Господа, не произносила бы хули. Представляете? Искажение данных свыше учений породило ужас, переживаемый на этой планете. Искажение. Недаром сказано, что самые страшные преступления, которые были совершены, совершены религиями. Две трети всех бедствий на планете за всю историю виноваты в этом всевозможные попы, пресвитеры, прилаты и так далее, и так далее. Две трети всех бедствий. И только одна треть наших каких-то там преступлений и безобразий по вине, что мы еще пока животные. Ну, вышли из животного царства. Недавно. Поэтому еще плохо соображаем. Как тут себя вести-то? А вот на религии как раз была возложена высшими силами задача правильного воспитания человечества. Но как раз такого-то воспитания мы и лишились. Вот поинтересуйтесь там, скажем, церковников. Космические законы у них там как? Преподаются в семинариях, академиях духовных? Нет. Там у них есть специальная дисциплина, называется догматика. А что такое догматика? Что такое догма? Это то, что из грязного пальца высосано попами там этими, богословами, и вместо космических законов предложено. И пастве этой, ихней, скажем, и остальному народу. То есть доморощенные законы, вот сейчас все, чем занимаются все эти государственные думы и парламенты во всем мире, они занимаются изобретением догм. То есть все они рождают догмы. А что такое догмы? Это все то, что выдумано людьми и не соответствует космическим законам. Вот и все. Именно учения, даваемые свыше, низведены на уровень человеческий. Поэтому человекообразный Бог придуман у каждой религии. И он якобы, этот Бог, простит всякое прегрешение, которое совершит несчастный верующий. Тогда как в космосе такого прощения не существует, и Бога там такого никогда не было, который бы только занимался тем, что «ты, сыночек, там давай кому-нибудь иди зарежь, убей, я тебя тут прощу потом». Планету можешь уничтожить. Я прощу тебе все. Вот такой Бог, оказывается, нужен. Кому? Ну, всем нам вроде нужен, да? В угоду толпе, жрецы нам от такого Бога поставляют. Ну, спрос есть, да, вот на такого Бога у народа. Тут же находятся хитрые ребята, стряпают очередную религию и говорят: «О, пожалуйста, вам вот Бог такой». Все просто. Раз спрос есть, будет предложение. Вот так оно случилось с этими так называемыми религиями. Тут бы надо было вместо вот там сотен и тысяч разных религий, одну бы религию на этой планете. В свое время, когда космические учителя еще ходили среди тогдашнего младенческого человечества, где-то там 15-18 миллионов лет тому назад, тогда никаких религий не было. а была одна, единственная религия мудрости. Вот нам тоже нужно эти все религии ликвидировать на планете. Одна должна быть единая, универсальная религия космической мудрости. Вот она как раз должна быть у нас. Именно учения, даваемые свыше, низведены на уровень человеческий. А уровень у нас, нашего сознания, весьма примитивный. И храмы человечества, а храмов сколько везде понастроено разные, да? Храмы человечества, говорят учителя света, не есть храмы Господа. Обратите внимание, это тот самый Бог, которому поклоняется вся эта, так сказать, многомиллионная, многомиллиардная публика. В храмы в эти ходят. Он говорит, что это не мои храмы. Попам бы надо давно было бы с этим познакомиться. Ну как же так же? Большого толстого денежного мешка тогда лишусь. И слово космических владык не утверждается земным человечеством. И учение света утерялось в темноте человеческого понимания. Вот какой приговор нам силы света дают. Лишь сердце, закаленное в бою и знающее сложность жизни, может понять всю темноту человечества. Можно сказать, что мир спасется только тогда, когда переродит свое сознание. Вот оно где спасение-то. Это совсем не то спасение, о котором нам рассказывают, так сказать, разные попы, всякие сектанты. Они же все говорят, ну, значит, спасать же бегут скорее нас, да, так ведь? Поэтому сейчас тенденция такая идет среди всей, так сказать, этой церковной чиновничьей иерархии, они с другими религиями объединяться начинают. Против кого они будут дружить, интересно вот узнать. А объединяться и дружить они будут против. Вы видите, да, кто у них враг? Если раньше Христос пришел там, ну, к одним иудеям, да, помните, да? Так ведь его иудейское начальство на крест пришило, да? Римское начальство, иудейское, поработало. Но вот сейчас все человечество, все власти человеческие, то, что придет свыше, они должны пришить ко Христу. Ко Христу все. То есть, если раньше только одна иудейская и римская тогдашняя власть распяла Христа, то сейчас вся земная власть будет этим заниматься. Вот почему сказано, что эти последние времена будут настолько ужасны, что только претерпевший все это, то есть не предавший дух в себе, в угоду этим отбросам, тот только спасен будет. Поэтому не удивляйтесь. Вот уже скоро 100 лет будет, как вот эта информация вся была дана человечеству. А мы же с вами публично-то не в средствах массовой информации, нигде же этого ничего не видим, да? Понимаете? Это все не случайно. То есть это обычный прием темных сил. Если это уничтожить нельзя, они так считают, то тогда, значит, клевета, шельмование и, главное, замалчивание. Как будто бы этого ничего нет. Все там какая-то там, понимаете, очередные выдумки там, или учение там чье-то. Осознание ответственности за дух и религию, осознание ответственности за дух и за религию поставлено земным человечеством на последнее место. Суд человеческий. Ну, судов у нас же полно, да, везде. В каждой стране суды, да, суды. Так вот, вот этот самый суд человеческий, на всей планете везде суд, заботится охранить только человеческое тело, преследуя, скажем, за смерть тела, там, за его нанесение каких-то повреждений телу, да? То есть телом только имеет дело вот этот человеческий суд. Но зато существующие законы у людей на земле и храмы не заботятся о миллионах искалеченных духом. Обратите внимание, духом искалеченных, если не миллион, миллиарды, искалеченные духом. А что значит искалечить человека духом? Это, во-первых, не дать ему знания о космических законах, ведь на самом деле дух, вот, скажем, тела все наши, да, все жизнь здесь, вот в этом теле, определяется законами, скажем, вот этой страны, да? Так ведь? Для вот этих тел наших состряпаны законы, там, изобретены, приняты законы, да? Так это для тела. А где законы для духа? А оказывается, таких истинных законов не существует. А если Христос там где-то, что-то там в Евангелиях и где-то попало, или в той же Бхагавад-гите, скажем, в том же Коране и так далее, кое-где там что-то сказано о законах, скажем, в той же Нагорной проповеди, 9 заповедей, скажем, там, у Моисея сказано о 10 заповедях, ну а кто их выполняет? Кто серьезно занимается этим вопросом? По-настоящему никто. Мало того, это извращено все со страшной силой. Правильно сказано о той грозной ответственности, которую должны нести земные религии. Ведь связующее явление религии не утвердилось на этой планете. Связующее явление. То есть религии оказались не связующим звеном между человеком и высшими силами, а наоборот, уничтожающими всякие, искажающими всячески вот эту связь. Понимаете? Естественно, вот тот, кто входит, скажем, в церковь и искренне так вот верует, верует во Христа, там, в святых, там, Божью Матерь, молится там со слезами, прочее, там, ой, как хорошо, я помолилась. Да. Аж слезы. Ну, у человека это все эмоциональная сторона, действительно такая, она, ситуация наблюдается. Вроде бы это неплохо, да? Вроде бы неплохо, да? Помолился человек, все так хорошо. Возникает вопрос, а кому? Кому ты молилась, кому ты молился? С кем ты имел дело там или имела дело в этой молитве-то? И то ли, что надо-то, просил или просил. И та ли молитва-то нужна. Можно ведь, любя себя, так плакать здорово. Слез не жалеющий. Многие же плачут у нас, да? От любви к себе. Так вот от такой любви в церкви-то многие плачут. Редко ведь кто в церкви смогли почувствовать, то есть кто и где есть Бог и в чем Он. Редко, очень редко. Недаром из церковной массы люди убегали и создавали монастыри. А из монастырей убегали, потому что там невозможно было так называемое спасение организовать себе. Убегали куда? В затворы так называемые, там подальше от этих монастырей, подальше от этих церквей. Вот если историю церкви там почитаете, ой, там сколько. И настоящие подвижники, к великому стыду этих самых церквей, настоящие подвижники, объявлены были, негласно, конечно, объявлены врагами чиновничьей иерархии той или иной церковной. Они иногда выходили из какого-нибудь леса, там, ищащие из пещеры, и обличали этих румяных, понимаешь, жирных, понимаешь, там этих митрополитов, архиепископов, патриархов в тех или иных преступлениях. Так как после этого можно таких святых любить? Он Там это, в неделю там 3-4 раза служится литургия, скажем, православной, да? Знаете, да? Ну, кто ходил в церковь, знаете? Какая там литургия служится, как она называется? Самая распространенная обычная литургия – это литургия Иоанна Златоуста. И только во время Великого Поста служится литургия Василия Великого. Ну, мне все-таки это надо как-то знать, я там чуть до священники не был, только положен в свое время. Так вот, кто такой был Иоанн Златоуст? Его же чуть не сгноили в тюрьмах. Вот тогдашние власти и тогдашние, так сказать, вот это церковные чиновники. Удалось ему как-то вот. И он был одно время даже патриархом константинопольским. Но ему было трудно. То есть настоящим, действительно верующим, которые стремятся не только слепую веру возносить, но еще и к знаниям. Вот возьмите того же Александра Меня, да? Читали что-нибудь его, да? Ну, революционеров в церкви не нужно. Зарубили топориком. Кто? Ну, свои же собственные. А какие они там? Конечно, только темные, где бы они ни были. Темные, это они везде есть. Так что вот связующее явление религии, то есть религия должна была существовать как мощная связь, крепкая связь между человечеством и высшими силами. Вот этого не случилось. Та священная мощь земли, вместо того, чтобы возносить, превращена человечеством в ту явную разъединенность, которая есть меч рассекающий. И действительно, вы посмотрите, все эти разные религии, сколько они, так сказать, там веков и тысячелетий между собой все время собачились, да? Сколько это войн было устроено именно на религиозной почве. А вспомните, в той же Европе там 25, 30, 100-летние религиозные войны, эти по истории, если вот вы помните. Не представляете, на религиозной почве воевать 100 лет. Это же маразм последней марки. И жрецы, и брамины, и священнослужители, вот читаю я в живой этике, все искажали космическое назначение. Все. Любых попов где угодно возьмите, на юге, на востоке, на западе, на севере, везде. То есть все они исполняли волю своего хозяина. А кто был хозяин? Князь мира сего. Истина, только утверждение истинного назначения устремит дух человека к высшему пониманию великого космического права. Так устремимся к великой ответственности за дух и за религию. Сколько же нужно очистить в учениях мира? Задание устремленно очистить религии до основы сознания. На пути к миру огненному утвердим носителей огненного очищения. Цикл Кали-юги для нашей планеты близится к концу. Именно сейчас мы переживаем переходное состояние. Сатья-юга должна начаться утверждение шестой коренной расы, отдельной группы. Новые ступени эволюции появляются уже на Земле. Отдельные группы. Вот сейчас все больше и больше появляется так называемых детей Индиго или детей нового сознания. Это совершенно необычные дети. Они с 2 лет показывают такое, что у родителей уши вянут, как говорят. И родителям дают понять, что нас нечего учить, мы вас пришли учить. Но вот эти дети стали появляться, начиная с 80-х годов. 80-е, 90-е и так далее. Ну, по данным вот западной статистики, их где-то в начале 90-х годов их было уже где-то порядка 60 миллионов, этих детей. А В учении где-то сказано, что ситуация на планете будет изменена особыми мерами. То есть вот очень быстро все старье будет вымирать, а кто-то только старье. Это не старые там телом на вид, там, скажем, не бородатые какие-то, там, не трухлявые какие-то старушки, там, скажем. Вот. Они так вымрут, да? А вымирать будут старые сознания. Умирать могут и в 20, и в 30 лет они. Значит, каким образом? Ну, там что, сейчас много у нас разных способов, да? И СПИД, и рак, понимаете, там, и наркомания, там, и алкоголизм, все что угодно. Но главное, каждый должен тут как бы печать поставить себе под приговором сам. Сам под своим приговором себе, сам печать свою собственную. Вот ситуация такая, в этом так называемый страшный суд. Страшный почему? Потому что никто судить тебя не будет. Страшный потому, что судить придется самому себя. Вот в этом ужас. Ну, обычно же кто-то судил, да? Ну, отсидел там, понимаешь. Ну, ладно, по жизни тебя заключили. Все, ну, у человека там где-то там это самое. Ну, все, вот, смерть придет, я с вами рассчитаюсь. Он интуитивно что? Чувствовал, да? Что конец этот кончится у него. Да. И он дальше будет там жить. В следующем воплощении опять будет безобразие творить. Так что у него есть надежда, так сказать, как бы существует. А вот тут вот, при страшном суде над самим собой, надежды уже нет. Но вот истинное наступление сати-юги, то есть светлой эпохи на нашей планете, может совершиться лишь с очищением планеты от негодного человеческого материала и с появлением новых материков. Ну, вот те же дети Индиго сейчас предсказывают, что в 2009 году будет какая-то страшная катастрофа, и один материк какой-то будет уничтожен. Ну, или, наверное, всего скорее, ведь какие материки обычно уничтожаются в первую очередь? Те, которые наиболее осквернены этими двуногими любителями плоских удовольствий, да, разных, да? Но это либо Северная Америка, либо Европа. Это же два места такие вот, наиболее. Ну, конечно, там еще и в Азии кое-где есть. А там в 2012-2013 году предсказывают, что будет глобальная катастрофа, после которой едва ли вообще кто выживет. А выживут там вроде бы только те, которые будут там под защитой. Вот как эти Индиго рассказывают там, что на Марсе устроили атомную войну, ну, их жители, да? Атмосферу уничтожили, там атмосферы сейчас мало осталось. Вот, а оставшиеся какие-то небольшое количество сейчас под землей там живут, ну, в почве. Там какие-то подземные создали. Кто там живет? Ну, поживем, увидим. Как всегда, предвестники эпохи, новой эпохи, каждый раз какая-то новая эпоха наступает, предвестники появляются намного раньше, нежели для них будут приготовлены новые материки. Но материки, сужденные принять главный прилив монад шестой коренной расы, могут уже являть признаки наступления новой эпохи. Но пока у нас, видите, еще ни один материк не развалили вот эти вот темные энергии наших землян. Видимо, это должно начаться, когда только. Вы знаете, могут быть времена хуже войны. Достаточно знаете, что мы считаем войну позором человечества, говорят силы света. Вот войны же мы довольно много раз устраивали, да? А любая война – это позор. А как же тогда назвать время, которое будет хуже войны? Его можно назвать гниением человечества. Армагеддон нельзя понимать как только физическую войну. Ну, вот Армагеддон мы с вами знаем. Это битва сил света, силами зла на этой земле, да? Начал свет самый Армагеддон в 1931 году. И накал его, этого Армагеддона, как раз в те времена, был. Но он шел в тонком мире, не у нас здесь. Он уже начал себя проявлять, вот начиная где-то с 34 года, когда убили Кирова. Когда Сталин убрал Кирова, ну, Киров, если помните историю, он был членом ЦК партии тогдашней и секретарем Ленинградской области, он был там главным. Ну, его таким образом, все это было Сталином устроено, что якобы там какой-то недоумок его там пристрелил и так далее. А потом уже развязалась вот это, по-настоящему кровавая эта резня в 1937 году. И наибольший как бы пик вот этой битвы в тонком мире, он как обычно с опозданием у нас здесь уже отражается. Пик там как раз пришелся на 42-й год, на Сталинградскую битву. Армагеддон полон неисчислимых опасностей. Эпидемии будут, эпидемии, среди наименьших бедствий. Главное пагубное следствие будет в психическом извращении. Ну, у людей, живущих на этой планете. Люди утеряют доверие, привыкнут изощряться в взаимном вредительстве. Ну что вот было, скажем, во время Сталина, там же доносчики, да, знаете сколько? Приучатся ненавидеть все сущее за пределами своего жилья, своей квартиры, своего дома. Только у меня вот тут вот. Остальное все. Впадут в безответственность и погрязнут в разврате. Ко всем безумиям присоединится еще одно самое постыдное. Это опять возродится борьба между мужским и женским началом. Между мужчинами и женщинами. Борьба. Это самое постыдное, что может быть. А сколько мы такого видим, да? Лабиринт человеческих заблуждений, ограничений, ложных верований, ошибок, мировоззрений, взглядов настолько сложен и многообразен, что невозможно углубиться в него и пытаться в нем разобраться. Как маяки спасения стоят на путях человеческих носителей истинного знания, указывая земным людям узкую тропу, ведущую в вечную жизнь. Также и нагромождение тонкого мира. Ну, куда уходим после смерти? Откуда сюда приходит тонкий мир? Так вот, нагромождение тонкого мира, а кто там нагромоздил все это? Мы все вместе, своими мерзкими желаниями, мерзкими страстями, всякими привязанностями, понимаете, злобой, ненавистью и так далее. Так вот, нагромождение тонкого мира собой являет такой же лабиринт психических построений, отвратительных психических построений, за малыми исключениями, столь же далеких от света, как и все, что творится невежественными представлениями о мире, о человеке, о космосе. Последователи всех земных искаженных религий обычно считают, что истина известна только им, а все остальные заблуждаются. Так ведь, да? Возьми любого религиозника сейчас. Ну, каждая секта тоже себя называет религией, да? Любую секту, любую религию возьми, да? И каждый вам скажет, что только истина у нее, а все остальные заблуждаются. Пойди сейчас с баптистами поговорите. Их атеистами, адвентистами, понимаете, там, с Церковью Христа, с Церковью Божьей Матери, там столько развелось сейчас всяких церквей. Защитники младенческого материализма точно так же. А кто такие защитники младенческого материализма? Кто это такие? А это вся наша западная наука. они все споткнулись и топчутся в этом младенческом материализме. Братья тьмы отстаивают свое, братья тьмы, и уверенности в правильности избранного ими пути. Вот. Братья тьмы, братья, конечно, в кавычках больших, потому что там братьев нет на самом деле. Да. Ну, а все люди, мы же все как бы оттуда вот из темного животного прошлого поднимаемся. Поэтому для братьев тьмы здесь богатое поле деятельности, да? Но они же могут всегда нам внушать, что, мол, ну что ты, себя любить же самое приятное дело, да? Вот у братьев тьмы как раз это главная задача. Заставить человека жить только для себя. А это стало быть самоуничтожением. И даже те, кто, казалось бы, трудится на стороне света, и они не согласны друг с другом. Даже их представление о мире различается между собой, часто противоречит одно другому. Вот в Москве, скажем, есть так называемый Международный центр рерихов. В Новосибирске там есть сибирское общество. В Самаре там есть, значит, свое общество. Они не дружат между собой. Следование за учителем света выводит человека на тропу истины. В свете космического учителя познает ученик и видит крупицы единого учения жизни. Крупицы единого учения жизни, разбросанные в веках и тысячелетиях, в разных религиях, верованиях, философиях и засыпанные позднейшими умствованиями невежественных, непросвещенных сознаний. Вот где оказались крупицы истины, засыпанные ментальным мусором. Свет один, учение света едино, Бог един, но различные подходы, ведущие к нему. То есть люди споткнулись на формах. Хотя суть одна, да? А каждый, так сказать, себе изобрел форму. И на ней застрял. На форме. И все. И вот сейчас масса там религий, масса всяких сект. Это все формы. Человек зацепился за формы, одна форма воюет с другой. Конечно, слово «религия» заключает в себе понятие величайшего значения. Но сейчас значение это человечеством утрачено. Именно это есть связь человека с высшим миром, с высшим началом. Но вот эту великую единую связь каждый пытается присвоить, как бы прихватизировать в свое исключительное владение. Потому каждый народ обособил, ограничил, наложил клеймо изуверства, придав проклятию все прочие виды связи с Богом. Проклятию. Понимаете? Непривычное ему выражение у своих ближних предал проклятию. Так из единой связи религии мы получили множество друг друга исключающих лжерелигий. Вот как нам разъясняют силы света. И в живой этике, и в письмах Елены Ивановны, вот я как раз вам оттуда. Но попробуйте сказать, что главной причиной всех бедствий явилась не религия, но лжерелигия. Попробуйте сказать кому-нибудь, что главной причиной всех бедствий явилась лжерелигия, скажем вот. И тогда каждый начнет кивать на своего соседа. Как у нас религия, вот там везде уже религия. И в своем самомнении не подумает отнести эту тяжкую правду к самому себе. И получится новая неясность, новый соблазн. Сколько споров среди церковников было о том, в каком виде произойдет воскресение мертвых и в каком теле. И представляли себе, что воскреснут умершие за все время люди в своих прежних физических телах. Представляли. Представляете, сколько это сотни миллиардов на Земле жило, да? Сотни миллиардов, не миллионов. Миллиарды, да? И они что? Земля должна зашевелиться. Трупы везде повылазят. Из всех щелей, вот везде. А у нас же везде, мы везде ходим по трупам. Но за вот эти вот миллионы лет, сколько же вокруг умирало, везде кладбище же на самом деле. Вот весь этот так называемый поверхностный слой планеты, за исключением, может быть, гор, везде усыпано все трупами. И много нелепостей еще себе попы представляли. Между тем, как идея воскресения очень проста. Произойдет воскресение не тел, а духа. Как среди воплощенных здесь, так и среди разоплощенных там, в тонком мире. Вот что имеется в виду вот под воскресением. Да сама молитва вот эта вот, помните? «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим в гробе живот даровав». Она уже сама по себе говорит. В самих словах сказано, что тот, кто в гробах существовал, а кто в гробах? Вот тело – это гроб у нас. Тело же гроб. Вот в этом гробу воскрес дух. В самой этой молитве. Но можно читать молитву и не понимать ее смысла совершенно. Мертвыми же считаются все, чей дух не пробудился. Независимо от того, находятся эти люди в физическом теле или уже вне тела в тонком мире. Вот отсюда все, кто умирает, ну, если у них, как говорится, дух-то не пробудился, ну, что значит непробужденный дух? Это значит, человек живет, дух-то у него где-то есть, он спит. А как разобрать, пробудился дух у него или нет? Как понять? Если кроме, да, как говорится, шкурных физических интересов у него ничего нет, понимаете? Никаких духовных порывов нет, ничего нет. Только одни чисто такие плоские интересы, да? Вот это говорит о том, что у него пока дух спит. Понимаете? Так что слова молитвы церковной, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века, надо понимать не в буквальном смысле, как она обычно толковалась. Век же будущее – это время, это эпоха наступающего светлого цикла. Идея верна была в самой вот этой молитве, чаю, ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Но понимание ее извращено ошибочно. То, чем живет, питается сознание, может быть либо от суеты и от временности текущего дня. Ну, чем сознание может питаться? Человека. Ну, а большинство людей вокруг нас, чем они питаются? Суета и временность текущего дня, да? Все? Больше ничего нет? Либо от вечной мудрости веков, то есть от вечности, может этим питаться сознание. И тогда суета и временность будет на втором месте. Нет, не значит, что человек полностью отказался от того, чтобы кормить свое животное, то есть свое тело там и так далее. Нет, он все это делает, но знает только, зачем он это делает теперь. А эти не знают, зачем кормят тело. Поэтому они очень тело стараются кормить, его же кормить надо, да? Но чем больше человек любит свое тело, тем меньше оно оказывается защищено. Понимаете, какая ситуация? То есть вокруг вся природа как бы восстает против такого самовлюбленного. И болезнь на него обрушивается, где-то кто-то устроит ему там какую-то... Между этими крайностями бесконечное разнообразие духовной и умственной пищи человека, полезность которой определяется по свету и тени, по преобладанию элементов вечного. Писателей развелось много, и те книги, которые от суеты наполнены звучанием текущего момента, вот они забываются быстро. Те, что коснулись высших запросов сознания, поднялись над шумом, суетой жизни нашей, вот такие, писание поэтов переживает века и даже тысячелетия, не теряя своей ценности и интереса. их называет великими. То же самое и в области религий. Мелкие секты быстро вырождаются и умирают. Великие религии живут тысячелетиями, видоизменяясь во времени, покрываясь позднейшими толкованиями и наслоениями, утрачивая под их тяжестью свет основных положений основателя учения, скажем. И вследствие этого тоже умирают от искажений первоначальных элементов вечного, заложенного в каждой из великих религий. Поэтому каждая великая религия современности нуждается в очищении, в новом провозвестии ее основ, если она хочет иметь право на дальнейшее существование. Крестовые походы, инквизиция – яркое свидетельство о том, как может быть искажена и извращена заповедь о любви к человеку. Сейчас время такое, когда всякое светлое, доброе начинание искажается до неузнаваемости. В наше время силы тьмы активны буйно. Их цель – утопить землю во мраке. Слова речи темных служат для прикрытия темных уловок. Целые страны льют потоки крови, уничтожают города и деревни, отравляют леса и посевы, выдвигая лозунги свободы, помощи и спасения людей, неизвестно от чего их будут спасать. Лицемерие превосходит все границы здравого смысла. Причем исполнители знают, что они несут людям страдания, слезы, разрушение, смерть. Но они при этом говорят, что они веруют в Бога. Они цитируют священные книги, потрясают Библией или Евангелием. Сатанинское кровавое лицемерие равняется только чудовищности их злодеяний. Таков облик уходящего старого мира, обреченного законами общественного развития на смерть и уничтожение. Но победа суждена новому миру и родине вашей, говорит Владыка Света, то есть России. Несмотря ни на что, Россия будет победной во всем. Необходимо только время, чтобы бациллы старого мира выкипели, знаете, как сказано, выкипели и перестали существовать. Сейчас они еще пузырятся над поверхностью мирового котла, но дни их сочтены. Победа нового мира, мира без насилия и войн, уже не за горами. Это вот кое-какие выборки, отдельные фрагменты из писем Елены Ивановны, из учения живой этики. Можете сказать истинно ищущим людям, что твердыня великого знания на этой планете существует с древнейших времен и стоит на бессменном дозоре эволюции земного человечества, наблюдая и вправляя в спасительное русло течение мировых событий. Все известные землянам великие учителя, которые когда-либо появлялись на этой земле, связаны с этой обителью света. Они все ее члены. Многообразная деятельность этой твердыни знаний и света. История всех времен за миллионы лет, история всех народов хранит свидетельство этой помощи свыше. Помощи, скрытой от гласности и обычно приходящий к человечеству в поворотные пункты истории стран. Принятие или уклонение от нее неизменно сопровождались соответствующим расцветом или падением и исчезновением стран. Вот в 1926 году Сталин и его шайка, клика, называйте как хотите, отказалась от помощи высших сил в 1926 году. И что после этого началось? Какой кошмар! А это кровавая коллективизация по всей России, да, по всей Советскому Союзу. Да. А эти жуткие пятилетки. Ну, с другой стороны, пятилетки, конечно, нужны были поднимать там все. Но какими это методами все делалось, дьявольскими? Вот. А вспомните строительство того же Беломорканала, там, да, там же одни зэки строили все. А сколько зэков было везде по окраинам там? Представляете? А потом что началось? Потом, конечно, вот все те, кто революцию делал, а делали ее евреи, да, вы знаете. Вот, евреев Сталин потом уничтожил, начиная с 37-го, 38-й год там и так далее, до начала войны. Но он прямо тут и уничтожил еще и много таких более-менее нужных, были необходимых. Перед войной же как раз. И, между прочим, он же в первую очередь виноват, и вся его шайка виноват в том, что появился фашизм в этой самой, в Европе. Это тоже же его работа. Понимаете? Ну, конечно, тут работа и князя тьмы. Князя тьмы нужно было, конечно, вот воплотить у себя в Европе вот эту фашистскую орду. Последний бой дать надо было силам света. Ну а поскольку силы света делали ставку на Россию, значит, куда надо пойти? Против России, естественно, Россию уничтожать. В общем, именно то, что, на что делали силы света ставку, вот это надо было уничтожать. Но ставка эта не снята. И сейчас весь интернационал тьмы, как Николай Константинович Рерих говорил, сейчас весь будет всякими путями, всякими подлостями, всякими мерзостями против России пытаться делать все это дело. Сейчас вот эти бывшие республики, их тьма пытается тоже захватить и против России. Но они уже, он уже придавлены, эти гады, но они продолжают шипеть, все эти Буши там, вся эта мразь, эти англичане, американцы, все эти, понимаете. Ведь сколько раз было, сколько раз попытки, это в России что? Татаро-монголы потерпели крах, шведы потерпели то же самое. Турки там эти лезли, получили по шее, французы лезли, получили, Гитлер получил. Но слушайте, должны же у вас в конце концов-то мозги-то как-то немножко это дело учесть. И сейчас тут вякают эти самые тут против России. Эти там, понимаете? Если они нас потащат туда, в эту так называемую Европу обреченную, то тогда и нам придется разделить участь этой Европы. Понимаете, ситуация какая? А из как сказано, прямо сейчас уже в открытую сказано, что всякий, кто пойдет против России или с ней будет собачиться, так или иначе, все, он себе подпишет приговор страшный. Помощь свыше в виде предупреждения, советов и целых учений проявлялась под самыми неожиданными аспектами. Красной нитью по всей истории проходят эти предупреждения свыше. За малыми исключениями все подобные предупреждения свыше оставались без внимания со стороны властей. Чувствуете ситуацию? То есть очень редко принимались во внимание свыше предупреждения. Вот в свое время Людовика XIV предупреждали силы света, что если ситуацию во Франции не измените, этот император, этот король Франции вместе со всей, так сказать, своей камарильей, со всем двором будет казнен. И предсказывали, показывали там граф Сен-Жермен в свое время. И что вы думаете, они послушали? Они его еще чуть-чуть в Бастилию не засадили. И действительно, потом все, восставший народ, гильотина-то откуда пошла? Рубить голов же было много, да? А топором махать, ну как-то, знаете, не модно уже было. Французы состряпали гильотинку топором. Столько нарубили голов в то время. Правда, те, кто рубили, потом им тоже отрубили. Ну, обычно так это и бывает. Вот шведский король Карл XII получил сильное предупреждение не начинать рокового похода против России. Он полез. Все, Швеция исчезла с того времени. Теперь, значит, французов предупреждали тоже перед французской революцией. Нет. Мало того, предупреждение Советы графа Сен-Жермена, посланца иерархии света, предупреждение Советы принимали за оскорбление и обман. Ну, знаете, чего получили за это? А почему народ рубил головы этим своим главарям? Ну, потому что народу такую жизнь устроили эти главари, да? Что ему оставалось делать? По силе света предупреждали, не будь зверем в народе. То есть это не какое-то наказание за то, что там вот свыше предупреждения Советы. Мол, не хотите принимать, но вот будете наказаны. Не поэтому. Наоборот, тут предупреждали, что народ может восстать. Наполеон тоже вот первые годы своей славы любил говорить о ведущей звезде. Но потом, отуманенный успехами, одержимый гордостью, не принял совета свыше и пошел против главного условия. Его предупреждали. Завоевывай Европу. Объединяя ее, но на Россию ни в коем случае. Он этого не послушал. Все. Конец ему. И никакой объединенной Европы не получилось. Теперь при президенте Вашингтоне, когда Америка, американские штаты создавались, да? Какой-то таинственный профессор около него был. И он пользовался его советами. Этот Джордж Вашингтон, основатель Америки, пользовался его советами, этого таинственного профессора. И когда советы принимал, исполнял, все отлично. Потом, когда вот объявляло собрание законодательное Америки, манифест свободы Америки, при отделении от Англии, момент колебаний и нерешительности среди присутствующих в парламенте, вдруг появился непонятно откуда взявшийся высокий незнакомец и произнес зажигательную речь. Он закончил ее возгласом: «Америка да будет свободна». Энтузиазм депутатов был поднят, и свобода Америки была подписана. И они отделились от Англии. Ну, то есть прозрели, что уж нужно действительно вот отделяться. Когда присутствующие депутаты пожелали приветствовать того, кто помог им принять великое решение. Сколько ни искали, незнакомца не нашли. То есть он на момент материализовался в зале, сделал дело и дематериализовался. И никуда он там не прятался, не убегал, ничего. Вот так работают посланцы иерархии света. Так по всей земной истории можно видеть, как разнообразно проявляется помощь великой общины света. Так, например, католики и эти папы римские в 12-13 веке знали о существовании духовной общины в сердце Азии. Вот оттуда, за подписью пресвитера Иоанна, время от времени приходили послания римским папам и прочим главам церквей, обличительные грамоты. А один римский папа этого не стерпел. Он снарядил свое посольство, состоящее из головорезов. Но кто это такой осмелился папе римскому посылать там обличительные, понимаете, грамоту, да? Ну и что? После многих мытарств, превратностей, это самое несчастное посольство вернулось восходящим, никого не найдя, нигде, на Востоке. Ну и так далее. На сегодня нам хватит. Ну, то, что мы с вами говорили, это, естественно, вы там держите при себе. Это не для того, чтобы разбалтывать там где-то. Понимаете? Со временем будете больше знать. Будете знать, как пользоваться этими знаниями. Понятно, да? Это для вашего же блага. А, и вот Перед, значит, там 25-й еще номер писем Алены Ивановны Рерих, да, если кто-то хочет, можете себе взять. Ну, хотя бы вам надо познакомиться вот с ее писем, поскольку мы коснулись этой темы, чтобы имели представление хотя бы, что это за письма. А вот завтра мастер, сын мастера, это Святослава Николаевича Рерихи, сыне Николая Константиновича. Ну, как вы знаете, вот великая семья Рерихов, это 4 космических учителя воплотились. Это явление совершенно необычное, чтобы сразу в одной семье воплощалось 4 космических иерарха. Значит, они с определенной целью приходили в очень ответственный момент вот здесь вот, на нашей планете. Но будет небольшая, как бы, небольшой комментарий и видеофильм о его жизни и творчестве Святослава Рериха. Все, желаю вам успехов.